Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие радиослушатели. В эфире радиостанции «Радонеж», в прямом эфире передача «Любовь и верность». Ну, мы надеемся с отцом Александром Мартыненко на сей раз, с основным вот нашим участником, что эта передача уже становится постоянной. Она идет во вторник в это же время, в 7 часов. В прошлый раз у нас был другой отец Александр, с которым мы говорили на похожую тему, начатую с отцом Александром, который сидит передо мной. Добрый вечер, батюшка.
Мир вам, дорогие радиослушатели, братья и сестры.
Да, мы говорили все об одном и том же, вот уже третью передачу, потому что очень много вопросов поступает от вас. Вот передо мной лежат целая кипа бумаг. Ну, не все мы зачитываем. Некоторые приходят во время передачи, некоторые потом. Ответить даже на все и невозможно практически. Ну, вот, вот уже третий час мы начинаем примерно тем же, а именно рассматриваем такой вопрос браков на, с инославными, сыноверными, то есть с людьми нехристианского исповедания, ну а также с атеистами. Причем мы каждый раз оговариваемся на той передаче, с которой с вами были, батюшка, тогда, и с отцом Александром Малишенко, там чуть тема была другая, сейчас ее озвучу, что речь идет не о тех неверующих, которые жили, да, были при советской власти, и вот, ну, один поверил, другой нет, теперь уже взрослые люди, а вот сейчас о браках, заново, раз, и вышли замуж, или раз, и женились. Зачем-то, будучи православными слушателями того, той же радиостанции «Радонеж», читателями нашего журнала «Православная беседа», которым я, Валентин Лебедев, являюсь редактором и сегодня с вами вот беседую, а потом не знают, что делать. Но мы говорили с вами, напоминаем нашим радиослушателям, что все-таки, конечно, выход может быть, и иногда вплоть, как в прошлой передаче, они едины. Потому что в прошлой передаче с отцом Александром Елишенко мы говорили о воспитании детей в такой ситуации. Вот были вопросы, как воспитывать муж мусульманин. Что если, ну, интересы веры и воспитания идут вразрез с тем, что происходит в семье на самом деле, то здесь назревает конфликт двух вер, то, поскольку, как сказано самим Господом в Евангелии, вера и Спаситель дороже, то можно разойтись, наверное. Вот мы так кончили прошлую передачу с отцом Александром Елишенко. Ну вот, вопросы не смолкают. Я к чему так долго говорю, наверное, слушают люди. Потому что на самом деле ведь вот на протяжении уже почти 3 месяца, когда идет наша передача, всегда приходит такой вопрос, даже если говоришь о чем-то другом. А как быть, вот если муж инославный? На самом деле, оказывается, чаще всего и на верном даже. Напоминаем, что инославные, это, скажем, лютеране, вот как-то было в России, женились в прошлом веке. Ну, были правила разработаны, но мы сейчас не об этом. А иноверные, это, вот, скажем, мусульмане в нашей стране, которых много, это наши сограждане. Вот. И эти вопросы приходят каждый раз, надо сказать. Каждый раз, независимо от тем двух передач. Вот мы все поговорили с вами, как жить, быть, как выбирать людей. До этого говорили о том, что такое брак. В прошлый раз разбирались, как воспитывать детей в такой ситуации или не воспитывать. Но вот вдруг неожиданно, ну, православный человек Ольга, раба Божия, ну, поскольку не может не быть ни православным, коли она слушает радиостанцию «Радонеж», ни с улицы, ни эхо Москвы же для нее включено-то каждый день. Вот. Вдруг неожиданно нам пишет. Прямо в тему о том, о чем мы говорим. Контр, вернее. А вот мне все равно, какой брак. Надо мной не каплет. Но существует народная мудрость. Хоть за курицу, но на соседнюю улицу. Не так ли, бодро, говорит она. Так вот, если продолжить то, о чем мы говорили с вами в прошлой передаче, про браки, касающихся неверных, инославных, иноверных. Как звучит ее вопрос атеистов?
Ну, такое обилие вопросов на эту тему, казалось бы, тема не особо актуальна, поскольку все-таки браков с иноверными, ну, не так уж и много, если говорить честно. Именно верующим, ну, скажем так, примерно такой термин, практикующим свою веру, не так много. Однако обилие вопросов определяется тем, что, берясь за эту тему, на самом деле мы поднимаем целый пласт проблем, именно проблем внутренней духовной жизни человека. И поэтому, наверное, и серьезность этой проблемы не надо никак умалять. Ну, а приступая к ответу на этот вопрос, необходимо учитывать и некоторые моменты, о которых мы говорили, но я хочу сейчас заострить на них внимание. Вот в чем же... ну, опасности, в чем же неприятности потенциальные, когда люди с разными мировоззрениями пытаются создать единую семью. Дело в том, что ни в коем случае к этой проблеме очень опасно и неправильно подходить вот так легковесно, поверхностно. Потому что, когда два разных человека имеют разные мировоззрения, но чужие люди, или, по крайней мере, друзья, это отнюдь не мешает чисто иметь человеческие отношения, и могут отношения были прекрасными. Но вот они объединяются вместе, и вот как они сливаются. Потому что, когда мы говорим о разных мировоззрениях, надо иметь в виду очень, такие, вернее, два разных фактора, очень четко различать. Один фактор – это взаимоотношения, и существование различных вер, мировоззрения в нашем обществе, то есть граждан как носителей этих вер. И здесь вот тот принцип, который исповедует православие, о том, что выбор веры или неверия, как относиться, это исключительно внутреннее дело человека, это его свобода. Это не просто его право, это обязанность, которую Господь ему дал. И поэтому никакое насилие здесь неприменимо. Это с одной стороны. Именно поэтому, наверное, в России у нас удалось такое уникальное, многоконфессиональное общество, которое, в общем-то, жило в мире и согласии, без таких вот резких антагонизмов. Но когда мы рассматриваем именно содержание веры, то здесь вопрос стоит совсем по-другому. То есть мирное существование отнюдь не предполагает, что все веры одинаково спасительны. Потому что каждое из верований претендует ни много ни мало на монополию на истину. В противном случае это не Бог, а заблуждение. Ну, да. И поэтому здесь вот противоречие именно в глубине, в мировосприятии. А верующий человек – это прежде всего вопросы о смысле жизни, о взаимоотношении человека и Бога. Потому что раз верующий, значит уже Бог. Каков он Бог? Кто такой и каков человек, для чего, почему и каков путь достижения ну, того, что обещает тайная или иная религия, они вот, могут быть даже диаметрально противоположны, и противоречия здесь обеспечены. И вот уметь сохранять, с одной стороны, уважение, предоставлять свободу любому человеку исповедовать то, что он считает нужным, и в то же время не становиться на путь не просто компромиссов, а компрадорства, наверное, очень важно. И вот опасность именно, когда два неформально верующих, подчеркиваю, неформально верующих человека, а действительно тех людей, для которых их религия является ценностью в жизни – и попытка объединить необъединимое, оно чревато последствиями. Последствия могут быть очень разные. Ну, самый такой оптимистический вариант, когда люди с уважением относятся друг к другу и не создают препятствий друг для друга исповедовать то, что человек желает. Но при этом вспомним сущность семьи. Мы назвали ее «малая церковь». Это назвали ее «школой спасения». Называли ее еще тем инструментом, где два человека, поддерживая друг другу, помогают друг другу войти в Царство Небесное, ну и прочее, прочее, прочее. Вот здесь вот этот фактор коренным образом уже меняет свое действие. Здесь уже терпение, на поддержку уже рассчитывать не приходится, потому что потому что разные представления о том, как это делать, это вот и опасность конфликта. Потому что, создавая семью, обычно руководствуется, как я уже говорил, таким вот легкомысленным отношением к различиям, считая, что взаимная любовь, взаимная привязанность, она сотрет все и все, отойдет все это на второе место. Но проходит время, люди взрослеют, возникают такие пытаются решить такие судьбоносные для себя вопросы, для чего, почему и смысл жизни. И здесь как раз на первое место выходит, а в какого же Бога я верю? А семья отходит на второй вопрос. И конфликт чреват. Это один вариант. Но самый пессимистический вариант, когда противоречие возникает сразу, и, как правило, распад семьи. И, в общем-то, даже с точки зрения церковных канонов, распад семьи не считается грехом. Хотя все прекрасно понимают, что любая распад семьи – это всегда трагедия. Третья опасность – это дети. Даже если мы имеем дело вот с тем самым оптимистичным вариантом, о котором только что говорили, то есть люди не мешают друг другу верить и исповедовать того Бога, которого они считают нужным. Но вот есть дети. И вот эта вот отговорка, что вот они вырастут и сами выберут свой жизненный путь религиозный, это именно отговорка. Дело в том, что платформа мировоззрения закладывается в детстве. И закладывается не сколько какими-то там поучениями, нотациями, нравоучениями, а прежде всего поведением родителей. И ребенок видит даже то, что мы, взрослые, даже не замечаем. Он копирует не сколько наши слова, сколько наш образ жизни, образ мышления даже. Наше отношение к тем или иным событиям, предметам, явлениям. И вот представляете, у ребенка два разных примера. На один и тот же событие две разных реакции. Вот что, каким он становится? Это вопрос. Конечно, все в руках Божьих, и вера – это тоже дар Божий. Но вот искать истину, находить ее – это, конечно, обязанность человека, обязанность от Бога.
Батюшка, вот я вам сейчас задам с этим вопрос, потому что, наверное, мы вот эту вот вводной частью все-таки чуть-чуть закончим тему прошлой, позапрошлой передачи. То есть вот еще раз для радиослушателей женитьбы или выхода замуж за неверующего или иноверного человека. Вот, хотя вот опять вопрос поступил. То есть пока мы с вами говорили, тут ведь надо сказать, что вопросы поступают еще тайно, дорогие радиослушатели. Некоторые стесняются, тут они звонят тихо или приходят по электронной почте разными способами. Постоянные слушатели знают, как это делать. Но для всех, и для них, и для тех, кто слушает недавно радиостанцию «Радонеж», мы напоминаем телефон нашего прямого эфира. Вот. Это телефон 495, это префикс. Вот. Ну, а дальше 959-59-39. 959-59-39. Можно звонить. Вот в эфире сегодня, как уже обычно, я, Валентин Лебедев, редактор журнала «Православная беседа», и отец Александр Мартыненко. Так вот, отец Александр, тут, конечно, опять смешной вопрос, мы уже закончили эту тему, но смешно-то то, как бы смешно, дорогие радиослушатели, что пока мы говорили третий раз, третий час и сейчас об инославных, вот раба Божия Наталья бодро спрашивает, можно ли выбирать себе неверующего супруга так спокойно. Все-таки женщинам хочется больше такое впечатление, как бы замуж выйти, а потом уже вот, понимаете, решать вопрос с верой. Есть все-таки такое вот ощущение, но я не об этом хочу спросить. Я хочу сказать все-таки тогда, а что нам движет? Что нами вообще движет при выборе супруга?
Да вот предыдущий его вопрос, да, такой термин вы озвучили, не каплет. Ну, конечно, да. Трудно так вот догадаться, что конкретно имел вопрошающий.
А вот имело... этот вот, да, все равно да, какой брак?
Да, можно по-разному интерпретировать. Ну вот я, вот масса вопросов, как, узнать вот волю Божию, можно или нельзя.
А вот, кстати, вопрос уже пришел. А, то есть как узнать волю... Сейчас только что пришел. Ольга спрашивает, как узнать волю Божию при выборе супруга? Угу. Кстати, я хотел приберечь, так сказать, для нашего с вами диалога.
Ну, давайте так вот, сначала такое небольшое...
Что нами движет? Да. Вот, что нами вообще движет людьми при выборе супруга?
Ну вот прежде чем ответить на этот вопрос, я такую небольшую ремарку. То есть, ну, живая зарисовка из нашей обыденной жизни.
Вот еще несут там вопросы.
В храм приходит некий человек и просит священника дать ему духовный совет. Ну, священник, естественно, обязан это делать в меру своих возможностей, пытается это сделать. Человек излагает свои скорби, священник начинает пытаться ему помочь разобраться в своем внутреннем состоянии, и вдруг улавливает в глазах его, ну, такую скуку и такое нетерпение. В конце концов, вопрошающий не выдерживает, говорит: «Батюшка, ну, я же вас просил духовного совета, а вы мне о каких-то высоких материях говорите, о каких-то страстях, о какой-то душе. Вы мне скажите четко, кому, каких и сколько свечей надо поставить, чтобы моя проблема решилась».
Или это быть, духовный вопрос.
Да, или, быть может, сколько надо прочитать акафистов, или сколько заказать молебнов. Вот меня интересует такой вот вопрос, вот такой ответ такого характера. Ну, священник вынужден был развести руками, сказал: «Вы знаете, вам, наверное, надо к чудотворному прозорливому старцу, я, увы, таким не являюсь». Поэтому... А мы очень хотим получить, к чему это говорю, именно инструкцию. А Господь не дает нам инструкций четких. Делай так, 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 и за энное количество шагов ты получишь желаемое или достигнешь нужного состояния. Господь, потому что это противоречит именно внутренней свободе человека. Потому что, еще раз подчеркиваю, свобода – это не право наше, это наша обязанность в том числе. И право, и обязанность. И вот... Опять же, можно ли выбирать себе неверующего супруга? Дело в том, что вы выбираете, как свободный человек, вы с ним будете жить, вы будете нести те скорби и разделять те радости, которые даст вам семейная жизнь. Поэтому можно и нельзя, этот ответ за вами. Но прежде чем вынести решение, необходимо подумать, взвесить и, прежде всего, прикинуть то, о чем мы говорили, те опасности, которые таятся, ну, в попытке сочетать трудносочетаемые. Потому что последствия, мы еще не сказали о следующих последствиях, более печальных таких вот браков с людей с различным мироустроением. Ведь будет попытка подчинить одного супруга мировоззрения подчинить другому. Угу. Чем это обернется? Хорошо, если вдруг православный супруг сможет своим примером, своим терпением, ну и масса еще, чем тут можно перечислять много, убедить, а доказать неверующему или иноверцу о том, что все-таки истина в православии. Но это, понимаете, редкий случай, раз, и во-вторых, надо волю Божию иметь, чтобы это совершилось. А есть она или нет, это вот вопрос открытый.
А вот,
или же второй путь,
да,
который встречается намного чаще, когда речь идет именно о браках наших молодых женщин, которые выходят замуж или выскакивают и с удовольствием уезжают в дальние края.
В Арабские Эмираты,
например. В Арабские Эмираты. И попадают в совсем иной мир. И там ставится вопрос ребром. Или ты принимаешь, отрекаешься от своей веры и становишься, ну, одной из всех. Это не просто, речь не только о вере идет, но и принять образ жизни требуется, потому что ты в чужой стране, в чужой семье, и против этого возразить очень сложно. Но выбор какой? Цена. Цена – Иудин подвиг. Либо ты принимаешь путь исповедничества. А многие ли из нас готовы стать исповедником, то есть терпеть за веру? А терпеть, наверное, в тех, напомню, что в тех же Эмиратах, ну, это недавнее событие, в общем, смертная казнь за преступление против веры вполне обычное явление. Вот готов ли ты, или готова ли ты стать на этот путь?
Ну, и тут тоже парадокс, а зачем-то вообще ехать, чтобы становиться на этот путь?
Ну, правильно.
Что у нас получается?
Ну, о причинах теперь мы наконец-то доходим о причинах.
Вот
о,
что движет вопрос.
Вот, да, вот да. Что движет.
Да, да,
вот это очень интересный вопрос, поскольку...
При выборе супруга. И второй важный, вот уже поступают такие вопросы, и один за другим. Наверное, все-таки это относится к людям православным и с той, и с другой стороны, со стороны жениха, со стороны невесты, как узнать все-таки волю Божию. Но это сейчас мы вот пока о причинах, а потом тут еще, вот, Евгений, есть поговорка, истинные браки совершаются на небесах. Но это спрашивают те, кто, видно, собирается жениться все-таки на единоверцах, то есть на православных людях. Вот сейчас, особенно после крещения, как раз начнутся свадьбы. Ну, хорошо. Так вот, что же движет?
Так, ну, давайте вот сразу несколько вопросов, чтобы мы опять...
Нет, про волю Божию потом, потому что...
Поговорим потому потом. Что да,
это,
давайте,
это уже о православных,
да,
людях.
Да, давайте о том, что же нами
движет. Это, наверное, уйдем.
Ну, я рискну предположить о том, что если человек принимает решение выйти замуж за инославного, то, скорее всего, им или иноверца, ну, им движет отнюдь не религиозное побуждение. Они как-то отодвигаются на другую сторону. А исключительно такие наши человеческие слабости, наши, как мы их называем, страсти. То есть, а страсти – это корень нашего греха. Ну, тут как раз действует та самая поговорка, даже не поговорка, это Господь сказал своим ученикам о том, что где сокровище ваше, там и сердце ваше. И если окажется сокровище в том, чтобы достигнуть, прежде всего, какого-то материального благополучия или положения в обществе, или, ну, масса, может, таких, но только... вырваться там, если, например, человек из бедной семьи, тут предоставляется возможность зажить даже не просто благополучие, а роскошь, избыточество, некая избыточность, то, конечно, вот этот вот прилог, этот вот искус очень сильный. И как раз где же, где сокровище? Или терпеть своим, довольствуется своим положением, и при этом, может терпеть даже скорби и серьезные, но остаться в православной среде и в православной вере. И вот вопрос, как человек решит? Вот это то, что нам движет. То
есть, налево или направо,
да,
пойдет.
То есть нами движут наши страсти. В этом ничего удивительного, в общем-то, нет. Мы люди страстные.
Ну, как в выборе вообще путей наших?
Ну, дело в том, что мы обязаны, нам приходится выбирать чуть ли не ежедневно. Это касается не только таких вот судьбоносных для нашей конкретной жизни, ну, тех выбор, которые решают нашу судьбу, ну, даже в некоторых мелочах. И вот, конечно, попытка от этого спрятаться, от этого выбора, переложить ответственность на кого-то, ну, всегда чревато именно неправильным решением.
Что вы имеете в виду? На кого другого?
На кого?
На священника, который благословляет, на родителей, на общество, в котором человек
так,
живет
сейчас, и так, вот, и скажем. Так, на кого угодно.
В сегодняшней Твери.
Вот. И лишь бы просто снять с себя вот эту внутреннюю ответственность. То есть в случае неудачи человек говорит, я не виноват, я жертва. Он может не озвучивать это вслух, не предъявляет претензии окружающим, но это для него внутреннее самооправдание. Я всего лишь жертва либо злой воли, либо обстоятельств.
Хорошо, батюшка, но это вот когда как-то нам видится и нашим, очевидно, слушателям, хотя, судя по вопросам, не всегда, видится, что этот путь все-таки, конечно, не очень праведный. Взять да вот уехать в другую страну, там, где живут люди, верующие по-иному совсем. Это понятно. Но вот здесь у людей, видите, какой вопрос возникает все-таки сегодня больше, слава Богу. Мы уже о том, о чем и должны говорить на православной радиостанции, а именно про волю Божию. Вот вы говорите про свободу. Ну, все мы знаем, конечно, что человек может жить по собственной воле, то есть, на самом деле, по воле своих страстей, и говорить о том, что он крайне свободен. В основном, такие люди свободны от каких-то обязательств. Да, перед близкими, перед церковью, перед родиной.
Мы своеобразно воспринимаем свободу.
Да, да, да. А можно жить по воле Божией. Вот все обычно говорят, по воле Божией, по воле Божией. Вот, надо жить. Не все представляют себе, наверное, может быть, что это такое точно, но стремятся, по крайней мере. Мне вот говорил недавно один человек, такой, так сказать, набор формальный, человек это священник, протоиерей московский. Вот как понять, что ты живешь по воле Божией? Ну, жить по Писанию, жить по преданию, жить по наставлению духовника или его человека заменяющего, по молитве. Это уж совершенные люди в ответе на вопрос. Все вкупе, представляете? Ну и по вопросу каждое утро, а во славу ли Божию ты поступаешь? И тут вопрос поэтому с курением, например, сразу встает. Вот так вот, во славу ли Божию ты куришь или нет? Ну, это я так, уже для смеху некоторого хотел бы сказать.
Были времена, когда курение было исключительно таким диаконским делом, вспомним да, Иоанна Кронштадтского, день памяти, который мы будем...
Да, скоро праздновать.
Скоро праздновать.
Я сейчас про вопрос о том, во славу ли Божию. Это последний, пятый пункт. Вот он так считает, этот протоиерей, что вот так человек просто может определить, живет ли он по воле Божией, или он по своей воле живет. И вот если мы этот набор возьмем по Писанию, по преданию, по молитве, по наставлению вот вашему, как священника, то как узнать тогда... Вот, есть поговорка, пишет нам Евгений сейчас. А, кстати, можно и звонить по телефону, я уже говорил, 495-95-5939, не стесняться, 95-5939. Думаю, что среди наших слушателей есть и женихи, и невесты, которые собираются после святок, наверное, вот, заключать браки, ибо наступает такой период в церкви, когда можно будет венчаться после крещения. Ну да, ну вот они хотят знать, а есть ли вот воля Божия? Вот Евгений просто пишет, истинные браки совершаются на небесах. Так обычно говорят люди, вот, которые идут рядом с нами по улице, даже не очень верующие. Но мы-то православные уж точно убеждены в этом. Ведь, пишет он, счастливый брак бывает, когда он совершается по воле Божией. Опять, как искать волю Божию в этом смысле? Вачка, вот как практически людям... Вот ходит девушка в храм, она хочет найти жениха. Мы говорили, что надо искать в православной среде еще раньше, что для этого есть...
Желательно.
Желательно, да. Ну, есть какие-то церковные собрания, поездки, предположим. Если говорить про формальную часть, можно ждать, когда Бог пошлет, лучше всего вместе. Но как все-таки узнать, человек не перепутал? Священник, если благословит. Мама... Вот. Кстати, были вопросы, как сейчас родители благословляют. Это раньше, я помню, был вопрос такой. Что такое родительское благословение в данном случае? Раньше это было серьезно. Вышли с иконы благословения, а нет, так нет. А сейчас, как это звучит? Как узнать волю? Как благословляют родители? Скажите, пожалуйста, как вы благословляете?
Не, ну, понимаете, вы задали массу вопросов на одну и ту же тему.
Но а вот мы
все,
будем
все,
сейчас...
все да. они имеют один и тот же характер. Да. Дайте нам алгоритм для того, чтобы определить волю в данном случае волю Божию.
Да, да, да,
а конечно. Я утверждаю, такого алгоритма, который четко... Воля Божия в том-то, его не существует. Потому что он идет в разрез с основами мироздания, то есть с нашей свободой. А вот, то есть, как найти... Говорю, не знаю.
Нет,
а вот, как искать, это другой вопрос.
Если человек живет по воле Божией, ну, старается.
А как он это определяет? Что значит стараться?
Ну, как говорят.
Чтобы жить по воле Божией, надо иметь не представление. Вот как искать волю Божию?
Вот, мы сейчас,
вот сейчас это вот очень важный вопрос. Как, вроде, вот давайте именно попытаемся ответить
давайте,
на него.
Давайте.
Если немножко в историю обратимся, то помним о том, что послушание, да и сейчас, считается такой вот добродетелью. Послушание, то есть отсечение своей собственной воли. Ну, мы читаем, когда Пятирекий, древние предания о житии святых, мы видим там поразительные случаи, когда даже, казалось бы, вопреки здравому смыслу человек делал то, что ему было заповедано учителем, наставником, старцем, и совершались чудеса.
Морковку сажал кверху.
Вверх ногами, да. Или когда старец посылал своего ученика на кладбище в пустыне, чтобы он привел гиену, которая там до этого растерзала массу человек. И ученик приходил, видел эту гиену и говорил, ну, старец мне приказал, пошли со мной. Гиена начинала убегать, он начинал за ней гнаться и кричать, вот, мне же послушание такое. Ну вот, были такие времена, но вот попытка переложить их на наши времена, это, ну, в лучшем случае, то, что мы называем духовной прелестью, в худшем, ну, можно, как говорится, и разума лишиться. Вот святитель Игнатий Брянчанинов, такой из духовных писателей, который, наверное, ну, наиболее по времени близок до нас, говорит, что сейчас время жить по совету единодушного брата. А что это означает?
Да, что это означает?
Что это означает? Ну, во-первых, а то, что когда ты спрашиваешь у совета человека, который тебе как-то близок, единомыслен с тобой, то есть ты, который имеет доверие, ты прежде всего должен давать себе отчет, что его совет может быть и ошибочным, что он не является тем самым духоносным старцем, который, мнение которого непререкаемое, и его совет обязателен к исполнению, ибо зачем тогда его спрашивать, если ему не следовать? Это раз. То есть требуется совет брата, и, кроме того, этот совет надо проверить и его, именно священное писание, священным преданием. Но здесь тоже очень сложность, а надо правильно понимать, надо уметь пользоваться священным писанием, священным преданием. Вот, кстати, по советам игумена, известна там книга игумена Никона.
Воробьева.
Воробьева, да, который писал именно как раз об Игнатии Брянчанинове, о том, что его советы наиболее близки к нам, но делает такую-то ремарку. Впрочем, в наше время они практически неисполнимы. Вот мы живем в такое вот страшное время.
Да, но вот
когда воля Божья, пытаться найти волю Божью, надо спрашивать своего духовника, да, при этом не относясь к нему, как даже если его совет очень близкий вам, как к абсолютной истине, потому что тоже грешный человек.
Вот вопрос о рекомендации. Вот говорят, знать хорошо писание преданию. Все предание. Конечно, средний человек, вот девушка собирается замуж сейчас, она, может, и не знает. Но ведь если человек церковный, то он ходит в церковь. Если он ходит в церковь раз в неделю, как положено, праздники еще к тому же. Ну, про чаще уж таких людей мы сейчас не говорим, они многое знают. И так, то он слушает проповедь. Если слушать год хорошую, даже среднехорошую проповедь, то человек имеет представление о том, чему учит наша церковь. Туда и включены, конечно же, обильно части священного писания. Проповедь строится священником, как мы понимаем и знаем, на основе священного предания и опыта. То есть человеку не надо особенно умствовать. Вот послушай о том, о сём. И я не так говорю. Вот. Нет, спроси еще священника. Так, и,
конечно, этим арсеналом уже пользоваться. Но, опять же, вы понимаете, действенный совет, там, где действительно может заключаться воля Божья, он не сколько в том человеке, который очень много прочитал, изучил литературу, а именно у того человека, который очень много сделал. То есть, для которого Священное Писание стало опытом его жизни, и он получил этот опыт. А таких людей, к сожалению, очень немного. Поэтому, опять же, возвращаем к совету единодушного брата. Да, да. Надо спрашивать у священника. Ну, естественно, если священник знает вашу кандидатуру. Если, ну, вот, обычная ситуация, к священнику подходит, благословите замуж. За кого? А вот такой-то, я его никогда не знал, не видел. И вот как, могу ли я сказать, я не благословляю? Или могу ли я благословляю? Поэтому священник всегда пытается объяснить, что вот на какие моменты надо обратить внимание, а уж выходить замуж или жениться, это ты должен решить сам, потому что тебе жить и тебе, опять же повторюсь, нести и скорби, и радости с этим человеком. Готов или нет? То есть решаешь ты. Кроме того, для того, чтобы меньше было ошибок, надо и еще одну сторону посмотреть. Мало спрашивать совета. Нужно заниматься тем, чем должен заниматься каждый человек, называвший себя православным и верующим. Надо узнавать самого себя. Опять же, это немножко пересекается с тем вопросом, с которым мы начинали, а что же нами движет? Потому что православие – это наука, прежде всего, самопознание. Самопознание именно своей греховности, своих страстей, не скрытых каких-то вот резервов, возможностей, нераскрытых талантов и прочее, прочее. Мы очень любим к этому обращаться. Дайте нам методику для того, чтобы эти таланты раскрылись. А, простите меня, раскрываться-то нечему. Надо от грехов избавиться. Мы не на нулевом уровне, от которого нам требуется расти духовно. Мы в глубокой потенциальной провале. Нам бы до этого самого нулевого уровня еще бы дойти. И вот первый шаг – это, конечно, попытаться беспощадно, относясь к себе, пытаться разбираться со своими страстями, со своими грехами. А арсенал для этого, в общем-то, вся церковь дает все необходимые для этого инструменты. Отдает и знания, дает опыт. Это опыт нашей святости – Это наше священное предание о том же, как же убить в себе вот этого самого ветхого человека, о котором мы часто вспоминаем, вспоминали апостола Павла, он много говорил об этом, ветхий человек. Тот самый человек, который очень капризный, обидчивый, которому все не нравится, который требует особого к себе отношения, но при этом те самые слова, что ничто ветхое не наследует Царствие Небесного, мы должны помнить. А убить его, к сожалению, ну, хотелось бы, то есть стать новым Адамом, очень хотелось бы, но это невозможно по нашим меркам. И вот мы находимся в таком состоянии, когда вот есть у нас то, мы видим то, к чему мы должны двигаться, а вот как это сделать, у нас не хватает ни сил, ни умения, а порой даже и знания, а прежде всего желания. И вот, несмотря на то, что мы находимся в таком вот состоянии, спасение и здесь возможно, но условия, которые мы только что говорили, человек должен быть беспощаден к своим страстям, должен иметь желание, иметь вкус, познание самого себя, естественно, иметь такое здравое недоверие к самому себе, и, естественно, спрашивать совета у тех людей, которым он доверяет. Так, ну, у нас звонок.
Звонок, и еще поступили письменно. Да, пожалуйста, говорите.
Алло. Алло, добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
И неведущий. Меня зовут раб Божий Владимир.
Очень приятно.
Я вас с наступающим праздником Рождества хочу поздравить. Ну, спасибо, и задать Господи. Вопрос,
спасибо,
да. Касающийся семейной жизни. Вот люди верующие, православные, муж и жена, создали семью, венчанный брак, и вот у мужа возникает такой вопрос. Почему жена не идет за мужем? Ну, чтобы пояснить, ну, например, о таких деталях мелких или там не мелких, например, молитва утренняя или там вечерняя. Значит, если муж встал на молитву, жена не становится. И наоборот, если ей, ну, хочется встать на молитву, а муж по какой-то причине не может, она остановится и все. То есть она, получается, все раздельно. Аналогично и другие ситуации там. Идти в храм, например, на службу. Она идет, не ждет мужа и так далее. То есть вот такие хотя бы примеры. Я же не говорю там о других вопросах. Вот как тут поступать? И в чем может быть причина? Можете подсказать?
Ну, причина одна. Причина одна в том, что и жена, и муж, несмотря на то, что это единая семья, но в то же время это две разные личности, которые, опять же, ну вот мы так получается, мы все время говорим о свободе, имеют право на то, что они имеют право. Ну, это очень хорошо, что оба, пусть не вместе, но становятся на молитву. Конечно, идеальный случай, когда полное единодушие, и муж, и жена, и дети одновременно вместе читают правила, ходят в один храм, исповедуются у одного и того же священника, и имеют его своим духовником даже, или, по крайней мере, ну, будем поскромнее, единодушного брата, соответственно, зная и ту, и другую половину, и детей, его советы будут, наверное, менее ошибочные, чем в иных ситуациях. Но это идеальная ситуация. Ну, к сожалению, в жизни не всегда так бывает в силу множества причин. Ну, например, муж, как тут говорили, муж становится на молитву, а у жены в это время какие-то обязательные семейные обязанности, которые муж, ну, которые муж не делает, потому что это обязанность жены. Что-то приготовить, да. Что-то убрать. Ну, ей неудобно это время. А для того, чтобы встать на молитву, естественно, необходим вот этот вот молитвенный настрой. У нее молитвенный настрой в другое время. То это замечательно, что и тот, и другой молятся, но молиться в разное время, ничего ужасного в этом нет. Даже если ходят в разный храм, потому что, ну, у одного один духовник, у другого другой, и здесь ничего ужасного нет. Хуже, когда есть столкновение. Поэтому вот ту ситуацию, которую вы описали, это очень замечательная ситуация.
Спасибо. Вот еще звонок один. Пожалуйста, говорите.
Спаси Господи, раб Божий Аркадий. У меня просьба, вот как раз добавление, такая же вот трепещущая для меня тема. Вы знаете, вот в этом каком-то кажущемся вроде бы мире и покое, когда люди и верят, каждый только правда идет своей тропой, при этом растут дети. И вот у меня к вам вопрос. Мой опыт. Сын очень умело понял, что папа это направо, мама это влево. Я имею в виду не то, что разная вера, нет, а просто у каждого взгляд на свои какие-то, в общем, вернее, свой взгляд. Но жена в таком случае говорит, у меня есть правда. И эта правда для нее является доминантой, и она перекрывает, в общем-то, все остальные какие-то предложения. Но, еще раз повторяю, в этой ситуации растет ребенок, он просто начинает играть в свою игру. Когда ему очень просто папу за его какую-то принципиальность, устойчивость взять и сбросить с игровой доски, сделавшись просто-напросто жертвой папиной какой-то принципиальности. Ваше мнение, будьте любезны.
Спасибо, Аркадий.
Да. Это очень такое меткое замечание. Дети прекрасные психологи, хотя психологи нигде не обучались, они ее просто нутром чувствуют. И если есть возможность, пытаются играть именно на особенностях мировосприятия и взаимоотношений родителей. А здесь противостоять этому можно только одним способом, ну, на мой взгляд. О том, когда родители, заметив это, и естественно, понимая, что такая вот позиция ребенка до хорошего не доведет, кто из него вырастет, перестанут создавать прецеденты для того, чтобы... А для этого надо уметь с друг другом договариваться, уметь как раз осаживать свои страсти, а для этого надо их, по крайней мере, самого себе увидеть.
Вот как раз раб Божий Владимир нам пишет, сейчас мы записку получили, на Чехова ссылается, знаток души и человеческий писатель Чехов, вот, в своих письмах писал, вероятно, из личного опыта, в браке самое главное не любовь, а терпение. Мы об этом говорили, так ли это в данном случае? Или что значит терпение? Вот мы
а вы
терпим,
понимаете,
да,
любви,
и терпим,
любви,
а поправлять надо друг друга?
Любви без терпения просто быть не может. Это одно неизменный спутник другого. Потому что любовь, это мы уже там говорили, это не тот порыв душевный, по которому создается брак. Это можно говорить о влюбленности, если, конечно, мы говорим о чистых таких юношеских чувствах.
Ну или тогда о страсти, вот, например, еще
и
тоже
страсть, да,
Валерия пишет. Да, старец
страсть.
Ларион общественно не одобрял браков по страсти. Как он говорил, когда страсти утихнут, да.
Понимаете, ну, да. Люди разные.
Вот про это
вот хорошо,
очень.
Если, вот интересуется женщина если наша. Страсти
да.
утихнут.
Да.
Ну, понимаете, мы люди страстные, и эти страсти терзают нас всю нашу жизнь. Если дожидаться, когда они сами собой пройдут, то боюсь, что мы ничего не дождемся.
И не женимся, не выйдем
и не
замуж.
Женимся, не выйдем замуж. Потому что нам, вот, ну, такое наше положение. Нам приходится делать все одновременно. С одной стороны, если человек понимает, что им движет страсть, он пытается хоть как-то, ну, если нельзя полностью ликвидировать, а это невозможно, то, по крайней мере, как-то уменьшить ее влияние. Для этого он идет к третьему человеку, там доверяет, которому говорили единоличному брату по святителю Игнатию, и пытается решить, получить совет у него.
Кстати, а кто этот брат сейчас? Ведь святитель Игнатий писал, понятно, ну, знают наши радиослушатели, образованные достаточно, что для монашек в основном, для современных ему, то есть для людей, живущих в XIX веке, в основном в монастыре, для брата. Сейчас, в бурном 21-м уже почти веке, после 70 лет атеистического лихолетия, после воцерковления, вот, ну, все же по-разному, воцерковляются. У одного один опыт духовный, да и время даже. Другой. Где этот брат? Все-таки кто это?
Кто этот? Это может быть тот приходской священник.
Практически, да.
Практически. Тот приходской священник, с которым вы встречаетесь тогда, когда приходите на службу, которую вы исповедуетесь. Если этот священник вас чем-то не удовлетворяет, понимаете, надо же не потому, что это священник плохой или прочее, просто на некоторые вещи он может смотреть по-разному, мы можем смотреть по-разному. Кому-то нужен единожный брат такой строгий, который будет, ну, так строго подходить и взыскивать. Ну, пользуясь правом священника, вернее, даже обязанностью, потому что... Право – это тяжелое право, честно говоря. Кому-то, наоборот, нужен помягче, который будет больше утешать. То есть тот священник, у которого вы исповедуетесь раз. Это может быть даже на приходе какой-нибудь мирянин, который имеет богатый духовный опыт, и таких встречаются, и нередко, которого можно вот спросить. Это... Понимаете, если человек действительно искренне ищет волю Божию, еще подчеркиваю, именно волю Божью, а не подтверждение своей воли, не санкцию на свою волю, объявляя ее волей Божией, то он, Господь, он обязательно придет навстречу и обязательно даст ответ.
Ну да, через какого-то этого опытного брата.
То есть, поверь, стучите и отверзится вам. Вы помните, это же не просто сказано так в воздух или ради красного словца.
Ну, Священное Писание.
Да. Это Господь дал нам такое вот утешение и надежду. Ищите это, ищите
искренне. Все-таки опытный брат, опытная сестра тогда для женщины, это человек заранее все-таки духовно опытный. Потому что некоторые могут подумать, вот, что
ну,
это
скажем так,
буквально или старший опытнее. Брат, или товарищ на работе. Вот.
Может быть и товарищ на работе. Дело в том, что опытные, духовно опытные, они же не только в храме находятся, они
ну, все-таки, значит, как правило, они в храме находятся. Да. Пусть они работают на разных
работах. Другая ошибка – пытаться найти среднестатистическое решение, то есть опросить 5-10 знакомых людей, послушать их мнение и вывести некое среднее и считать, ну вот, ответ и найден. Это тоже большая ошибка.
Батюшка, вот такой вопрос такой, как бы чуть не об этом, но все-таки о браках, поскольку мы... Вот прошел год, некоторые люди за это время ушли в Царствие Небесное, будем надеяться. Вот оставшиеся, ну и не только, конечно, те люди, кто, наверное... искали и нашли волю Божию, прожили долгую, ну, надеемся, счастливую жизнь, задают вопрос. Кстати, можно еще письменно спрашивать, еще осталось время какое-то, и по телефону 959-5939, 959-5939. Ну вот пока письменно. Вот такой вопрос. Переходит ли брачная связь за рамки земной жизни? То есть люди... в Царстве Небесном, если туда они попадают по своей, ну, в данном случае, надеемся, благочестивой жизни, остаются мужем или женой? Встретятся ли они там? Вот такой предрождественско-предсвяточный вопрос. Да.
Ну, тут можно, конечно, шутя ответить, что если бы я там побывал, я бы ответил абсолютно точно. Но, к сожалению своему великому, я там не был, и неизвестно, попаду или нет. Но очень бы хотелось. Но вспомним Священное Писание, вспомним Саддукеев, которые, искушая Господа, задавали вопрос. А вот умер, помните, закон ужинничества
был, да,
когда... бездетная семья, жена, оставшаяся вдова, должна стать женой брата для того, чтобы восстановить семя. Ну и там они энное количество раз. Вот, и задавали вопрос, а чьей же женой она будет? И Господь дал ответ, что в Царстве Небесном не женится и не выходит замуж. Конечно же, какое-то общение духовное, ну, конечно, при условии, что оба вошли в Царство Небесное, то есть спаслись. Ибо в противном случае, я думаю, там будет не до поиска своей половины. Наверное, какое-то будет. Потому что малая церковь, она должна логически сохраниться, она должна перерасти в большую церковь. Но там, наверное, будут совсем иные уже отношения. Ну, дай Бог, кто доживет, тот узнает.
Да, ну вот и тут же вопрос вразрез тоже от православной женщины. Как ни странно, да, вот муж умер, а где и как, мне теперь видно, она уже в некотором возрасте, ну, наверное, потом сейчас дело и не в возрасте, конечно, где найти другого? Опять возникает такое противоречие, с одной стороны, все интересуются, многие, вот, тем, как оно сложится в Царстве Небесном, конечно, это невидимо для нас, но мы все-таки понимаем, что правильно вы сказали, что малая церковь, конечно, должна сохраниться, может, в каких-то других, ну... осязательных или неосязательных
видов. Она должна вырасти, иначе она смысл вырасти.
А вот она спрашивает, а вот она спрашивает при этом, вот муж, значит, скончался, где ей найти другого, как ей быть без мужа? Ну вот странное дело. До революции, насколько мне известно, вот, когда люди жили традиционно, достаточно, конечно, церковь, ну, которая была тогда и ЗАГСом, говоря теперешним языком, и церковью разрешала вдовцам и вдовам жениться повторно. Но, однако, женщинам, вот, в принципе, и общество, и церковь, это почему-то в большей степени не рекомендовало. Вот я помню, есть такая могила на Донском кладбище, теперь она открыта. У меня в свое время она, надпись навела на размышления, на такие. Написано, слева, по-моему, лежит он, раньше умер, муж, по-моему, коллежский асессор такой-то. А справа позже умершая, это видно по... Так лет через 15, наверное, вот. Вдова коллежского асессора Петрова. Понимаете, значит, люди всю жизнь носили это звание. С ним она и легла рядом со своим мужем. Сейчас так не пишут. Вдова такого-то рядом или вдовец. Вот, значит, наверное, все-таки не надо искать второго мужа просто. Ну, вот это не задаваться этой задачей, скажите.
Напоминание нам о том...
Люди интересуются.
Да. Напоминанием о том, как люди относились к браку, да. И о том, что мы, к сожалению, наше общество... увы, теряет. Ну, во-первых, ну, наверное, вопрос, где найти, ну, наверное, то место, где выдают мужей, я, честно говоря, не знаю, и не знаю, есть ли оно вообще. Ну, наверное, надо интерпретировать, а нужно ли это делать вообще.
Вот мы, да, вот.
Если вспомним каноны, да, но допускался второй брак, но в исключительных случаях. Исключительных тогда, когда, например, женщина не могла прокормить самого себя. Если это была, например, мать с малыми детьми, ну, не обязательно многодетной, пусть даже с малыми детьми, которые остались просто без средств существования. Тогда, когда второй брак в существующих социальной среде просто был не до любви, как говорится, надо было просто прожить и воспитать детей. Мало того, сам чин, мы об этом тоже говорили, первобрачных и второбрачных очень отличается. Если в первом это торжество, это молитвы о новой семье, то второй, то есть второбрачный, это покаянные молитвы. То есть о том, что человек нарушает верность, в общем-то.
Да, вот но поэтому, если речь идет о вдове в данном случае, не о втором браке, то же самое, да?
Ну, в общем-то, да. Что Бог сочетал, то человек не разлучает.
Вот значит, мы подходим к сути нашего вопроса.
Второй брак — это второй брак. Второй брак — это второй брак. Как исключение? Ну вот у многих ли хватит духу, как говорится, мужества, терпения нести те скорби?
Мы сейчас о вдовах, да. А не о разведенных вот так вот.
И именно оставшиеся в одиночестве. Никто не говорит, что сложностей не будет. Очень много может возникнуть сложностей. Но опять же, это вопрос веры. Вопрос веры. Как человек решит? И вопрос, опять же, его свободы. Что ты выберешь? Где твое сокровище? То есть мы вот какой вопрос не возьмем, все, приходим к одному и тому же. Где сокровище твое?
Ну, мы приходим к тому, что, в общем, надо иметь определенные, конечно, определенные силы, которые дает церковь в своих таинствах для подвига. Потому что иначе возникает просто противоречие. Вот в одном вопросе человек интересуется, встретится ли он с супругом в Царстве Небесном, в другом он хочет второго супруга. Тогда как
фактически саддукейское искушение.
Да, во что тогда верим? Что такое брак?
Да. Ну, а сила там, где человек именно в вере. А вера – это, с одной стороны, и дар Божий, а с другой стороны, это результат труда, внутреннего духовного труда человека. Вот все оно взаимосвязано.
Да. Вот надо так, чтобы не возникали подобные, конечно, противоречия в практической жизни.
Ну, наша жизнь соткана из противоречий, потому что мы люди грешные, поэтому мы просто вынуждены их решать.
Мы их решаем. Решают вот наши дети. Вот тут вопрос поступил. Уж передача подходит к концу. Вот. Отвечают ли дети за грехи своих родителей, предков вообще? Может, это целая тема, но все-таки.
Конечно, это целая. Но с одной стороны, мы видим о том, что наследственность играет очень большое значение. Потому что та среда, в которой воспитывался ребенок, ну, не может не наложить отпечаток на его личность и, соответственно, на его душу.
А грехи предков, которых он не видел?
А с другой стороны, мы говорили вот сегодня много о свободе, о праве выбора. А если, ну, понимаете, грехи предков – это грехи предков. И человек, с одной стороны, как говорили, он может отпечаток, и генетически даже может нести отпечаток. Ну, например, в семьях неблагополучных, как мы называем, наркоманов, пьяниц, рождаются дети. Многие из них идут по стопам родителей, но означает, что это рок такой, что они обязаны идти. То есть их Господь Бог так наказывает. То есть они обязаны нести ответственность. Абсолютно нет. У каждого человека есть возможность выбора, Господь ее не решает. Все в разных условиях, кому-то легче, кому-то сложнее, но, опять же, Господь ставит нас в те условия, которые наиболее легки, наиболее благоприятны для нашего спасения. Это и есть суды Божии. Поэтому философствовать на эту тему, подоплека вопроса в чем? Опять же сказать, я не виноват, а виноваты мои дальние предки, которых я не знаю, и вот я вынужден, увы, бедный, несчастный, нести, расхлебывать то, что они натворили... там 100, 150, 200 лет тому назад. В этом ли? Не попытка ли это самооправдание?
Ну, это, да, не попытка, но бывает так, что и пример перед глазами, если ближе к теме нашей передачи, все-таки любовь и верность, а не вообще о духовной жизни, а все-таки в частности. Ну, вот, вот пример, вы говорите, перед глазами есть родителей. Так, не полная семья, предположим, не строение в семье, веет ребенок. Влияет же это на него? Влияет.
Безусловно.
Да, это безусловно. А бабушка с дедушкой, которые прожили, вот скажем, ну, в обозримом нашем прошлом, ну, в 50-е, в 60-е годы, теперь же это люди уже бабушки, дедушки, да, если они вообще живы, они могут быть даже неизвестны этому человеку. Тоже таким же образом, тоже разделенные семьи, тоже, так сказать, второбрачные, чуть ли не тройбрачные союзы какие-то, вот, и... До этого фактически брак в 30-е и 40-е годы при советской власти, ведь брак же не заключали, только к войне снова утвердили настоящий брак, настоящий, я имею в виду, гражданский брак, как мы знаем, вот, который церковь признает, так же ли фактическим браком. Вот это все разве вместе не влияет на человека? Безусловно. Или только, к примеру, у родителей непосредственных? Вот вопрос, какой у людей.
Ну, влияет, конечно, посредственно. Даже ведь родители, они переняли опыт у своих родителей, то есть у дедушек, у бабушек, а те, соответственно, у своих. И так это передается из поколения в поколение. И если этот опыт отрицательный, то есть греховный, соответственно, он приходит, в конце концов, и, ну, к тому последнему поколению, о котором мы говорим сейчас.
Которое живет сейчас, да, скажем.
Да, который живет в данный момент времени. Естественно, это определяет то самое начало, с чего человек строит свою жизнь. Но это не значит, что это рок, который человек просто обязан нести. Если у него нет желания, если он действительно стал верующим человеком, если он действительно начал бороться с своими страстями, он просто увидит в этот все негативные последствия и попытается начать жизнь заново. Удастся или нет, но это уже опять вопрос труда, вопрос веры.
Ну, то есть
может да, может нет, а может даже и попытки не будет. Его все устраивает, он так привык. Он не видит своих грехов. Понимаете, наша беда в том, что мы свыклись с грехами. В принципе, это, наверное, современная
дама. Нам с ними как бы тепло.
Мы считаем, что это нормально. А вот критерий нормально-ненормально – это как раз заповеди то Божьи. Мы должны сравнивать себя не со своим соседом, сослуживцем, там, одноклассником, однокурсником или прочее-прочее, и говорить, вот у него хуже, у меня лучше, или наоборот. А с тем, какими мы должны быть, кем Господь нас создал. Вот.
Ну да, то есть нам
тогда решается
никаких примеров в данном случае, да, тут нет такой, вы считаете, детерминированности.
Детерминации нет, это противоречит
свободе. Нам эти примеры как бы не нужны. Мы должны жить строго, пусть у нас отрицательные, пусть мы видим, что жизнь во многом подразвалена. Ну вот мы уже говорили в наших передачах, а не только, люди знают.
Строй, созидай.
Да,
у нас в твоих руках.
Очень много разводов вот, в нашем отечестве, а за границей уж теперь в Европе.
Ну, понятие, ни дедушка, ни бабушка заставляют отца разводиться. Ну, с папой и мамой мы говорили, что разные ситуации бывают, поэтому мы так в сторонку оставим. А человек, в конце концов, даже если папа и мама, но в конце концов человек сам принимает решение. Это его совесть, его вера, его мировоззрение.
То есть надо жить, как мы понимаем с вами, дорогие братья и сестры, заканчивая нашу передачу, по воле Божией. И тогда вопрос с грехами родителей, если говорить про брак, он сам с собой отпадет. Это и будет наше за них действенное покаяние, то есть изменение жизни. Да,
главное найти эту волю Божью.
Да, ну давайте да, попрощаемся. Говорили, попрощаемся, да. Отец Александр, перед Рождеством мы такую вот ну, в рождественские дни.
Поздравим наших радиослушателей сразу с предстоящим праздником.
Новый год у нас сначала близится гражданский.
Ну
церковь молится и встречает, Новый год благословляет.
Ну, благословляет, да. Кто-то в храме встречает. У нас каждый год ночная служба, и с каждым годом людей все больше.
К вам это в какой храм?
Храм сошествия Святого Духа на апостола на бывшем Лазаревском кладбище.
Хорошо, придем. Спасибо, дорогой отец Александр. Передача «Любовь и верность» закончилась. Задавайте свои вопросы в редакцию после передачи. Можете звонить в Радонеж. Мы с вами встретимся в следующий вторник. Вот. Вел передачу Валентин Лебедев, редактор журнала «Православная беседа». Еще раз спасибо, отец Александр. Мир вам, дорогие радиослушатели.